Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Сегодня мы вновь встретились с Тамарой Борисовной Городовых, экскурсоводом паломнического отдела Екатеринбургской епархии. И сегодня будем беседовать о городе, который основала династия Демидовых. Это о Нижнем Тагиле. Мы поговорим о достопримечательностях и, конечно, о храмовом комплексе города. Тамара Борисовна, здравствуйте! Рада вас видеть вновь в стенах студии православного радио.
Добрый день, Виктория! Добрый день, уважаемые слушатели!
Мы с вами как-то беседовали об историческом городе Ирбите. Сегодня Нижний Тагил. Ни там я не была ни разу. Сложно представить, о чем же спросить, но прежде всего именно о туристической паломнической части. Вот, наверное, об этом.
Вообще, у меня всегда разочарование случается, когда я начинаю с людьми говорить о Нижнем Тагиле, потому что многие либо не были, либо были, но не поняли всей прелести этого города, и вы никогда его не поймете, если приехали на автобусе, проехали по Малахитовой линии, это буквально улица Ленина и парочка музеев. Город Тагил, в принципе, не хочет себя раскрывать, он такой брутальный, и его нужно изнутри познать, походить, пообщаться с людьми. И я его узнавала достаточно долго. Город уникальнейший, да, действительно, с династией Демидовых связан, но он и географически очень интересно расположен. Все, как обычно у нас на Урале, начинается со строительства завода, который потом даст как раз рождение новому городу. А Тагил и в этом даже уникален. Здесь не один, а целых два завода будет. Сразу организован Тавыйский медиплавильный и затем уже металлургический Тагильский. Акинфи Демидов, который династию Демидовых у нас на Урале, в принципе, основывает, он, конечно, больше знаменит по городу Невьянску. Затем он получает вот за свои заслуги уже перед Петром Первым. Выиграли мы Северную войну, в том числе благодаря тому, что у нас своя руда появляется, своя сталь появляется, свое оружие, уже ничего не надо покупать. И авторитет Демидова, Акинфия у Петра Первого просто невероятно высокий. Он на многие вещи будет закрывать глаза, в том числе на покровительство Демидовыми старообрядцам. Это было под запретом, старообрядцев увозили, во строги тех, кто их укрывал, наказывали, а Демидовым как-то вот это все прощалось. И они будут старообрядцев как раз привлекать и в топ-менеджеры на своих заводах, людей талантливых, таких как Черепановы, знаменитая династия, отец и сын, или, допустим, архитектор Чеботарев, или иконописцы, которые школу Невьянской и иконописи заложат. Вот это простые люди, крестьяне с очень большими талантами, их Демидовы на свои средства будут обучать за границами, затем они будут приезжать и вот такую красоту творить уже на Тагильской, на вообще Уральской земле. А Нижний Тагил будет все-таки не уже отцом Акинфием Демидовым заложен, а его сыном Никитой. И все, что мы сегодня видим, о чем мы говорим, это как раз связано с Никитой Демидовым и его сыном Николаем. Город, я уже сказала, очень закрытый. Он не пытается понравиться никому. Нужно самому разглядеть его. И вот когда ты... Я его вообще часто сравниваю с улиткой, которая прячется в своем панцире и не торопится показаться, если опасность угрожает. Какая опасность тагильчанам? Наверное, то, что их разглядят, какой город симпатичный, и начнут все ездить в большом количестве. Наверное, такая угроза. Город действительно трудовой до сих пор, достаточно большое количество заводов, очень важных не только для нашего региона, вообще для всей страны. А город интересен еще и тем, что там горы. Прямо внутри города находятся горы. Ну, не то чтобы они огромные. Вообще наши уральские горы не высокие, потому что именно они первые будут образованы на планете Земля. И когда европейские горы появятся, наши уральские уже начнут разрушаться. Но не только гора Лисья в самом центре города. Гора Высокая, где мы можем подняться и увидеть, как добывается руда. До сих пор в ГОК там работают. И огромные экскаваторы. И 44 горы я насчитала, когда начинала работать с Нижним Тагилом. Я проводила свои внутренние исследования, познавала этот город во всех аспектах. Начертила собственную карту гор Нижнего Тагила, потому что в разных источниках разное количество. И, в принципе, не всегда это совпадало тому, что на самом деле присутствует. И вот это, конечно, особая атмосфера создается. И уникальность города еще, конечно, Никита Демидов своим вот этим заводом создали. Это, наверное, один из немногих городов-заводов, где сразу добывается руда на горе Высокой. Тут же она везется на подводах и спускается на завод, и тут же начинается процесс переработки этой руды и плавления ее. Обычно рудники находились значительно дальше от самих заводов. И то, что Черепановы придумали вот этот вот паровозик, была идея того, что проложить железные дороги и соединить все рудники вокруг Нижнего Тагила и все заводы. И вся горнозаводская вот эта история, и Черноисточинск, и Солда Верхняя, Нижняя. Все 9 заводов, которые принадлежали Демидовым, была такая прожект, был прожект, была такая идея объединить их железными дорогами, чтобы сразу с рудников возить на заводы руду. Но не состоялось из-за нерентабельности, из-за того, что топливо, что было? Дерево. А дерево к тому моменту уже было вырублено максимально вокруг вообще всех заводов, не только Нижнетагильский. Поэтому так и остались на лошадках рабочие тяги.
А Тамара Борисовна, я так понимаю, династия Демидовых, вот как раз Никита Демидов, он и начал строительство храмов, то есть положил вот такую вот закладку православному городу.
Да, первые храмы как раз действительно связаны с именем Никиты Демидова. Это на реке Выисконикольский храм, где, к сожалению, в 1963 году он будет снесен и уничтожены фамильные захоронения склепы Демидовых. То есть теперь мы говорим о захоронении Демидовых только на уровне легенд и мифов. Второй очень важный для города храм был в самом центре города Нижний Тагил. Это входа Иерусалимский храм, тоже утраченный в 30-е годы 20 века. Да, было сильное наводнение на тот момент в Нижнем Тагиле, плотина будет разрушена. Но храм находился на возвышенности значительной. Но, видимо, воспользовались ситуацией, чтобы объявить его в аварийном состоянии и снести. Сегодня об этом храме напоминает только памятный крест, но храм был с богатейшими и намоленными стариннейшими иконами. Сегодня часть этих икон находится в экспозиции Краеведческого музея Нижнего Тагила, и вы сможете прийти их увидеть. Жалко, что не в храме, а в музее, но, по крайней мере, есть возможность их увидеть. И подземные ходы знаменитые тагильские, в том числе связано также с этим входо-Иерусалимским храмом. Как он появится? Храм был очень красивый. Демидовы вообще никогда не жалели денег на свой имидж. У них все должно было быть лучшее, но они могли себе это позволить. И проект храма был заказан в столичному архитектору. Был построен в византийском стиле, ограда с кирпичными столбиками. На ограде чередовались вензеля с монограммой «Н.Д.» Никита Демидов. И еще там были такие очень интересные элементы. Голуби. Я до сих пор не понимаю, как это могли люди придумать, продумать и реализовать. А когда смотришь, там голубь с распростертыми крыльями между решетками вот этой ограды. И ты идешь вдоль ограды, то есть у тебя меняется ракурс, и голубь также меняется изображение, и в конце, когда ты уже проходишь, оглядываешься, и ты видишь, что не голубь, а лик Иисуса Христа. Вот это просто уникальное явление, и, кстати, фрагмент этой решетки также можете в Краеведческом музее увидеть.
Самый интересный, старинный, может быть, храм.
А вообще, город Нижний Тагил, когда он уже статус города, еще не статус города, а поселка заводского приобретает статус, он в советский период уже, кстати, приобретет. При Демидовых, после Демидовых, до революции это все-таки поселок заводской. И 2 главных храма, после того, как мы уже с вами проговорили про входы Иерусалимские, это были в следующих районах Тагила. Было 3 основных района. Это центр, и там был входо-Иерусалимский храм. Был район Выя, это высоко в горе, около реки, на горе, рядом с рекой Выя. И это был Выисконикольский храм. А еще 2 района исторических – это Гальянка и Киржатские ключи. Гальянка вообще, поселок существовал еще до того, как Демидовы придут и начнут строить свой завод. И рядом с ними граничили так называемые Киржатские ключи. Но киржаки – это у нас старообрядцы. Они пришли с реки Киржи, с Новгородчины, от преследования укрывались. И здесь, когда Демидовы начинают строить завод, они начинают как всячески привлекать этих старообрядцев к сотрудничеству и работе на своих заводах. И вот как раз с одним из храмов, это Свято-Троицкий храм, который сейчас очень красивый, он такой эклектика, как зефирочка стоит цветная, там и стиль барокко, и классицизм, и византийский стиль, и, в общем, все стили смешения, поэтому эклектика, но, тем не менее, это не, как-то не отталкивает, а очень привлекает этот храм. Храм с очень интересной историей. Этому храму предшествовала старообрядческая часовня, которая стояла вот как раз на Киржатских ключах на улице Рудянская. Именно по этой улице руду спускали из горы Высокая на завод Демидовых. Жили там старообрядцы, крепкая колония, очень часовенка у них будет богатая, но изначально был скит еще до образования завода. В 1722 году Демидовы привезли из Невьянска его старца. И когда он умрет, на месте этого скита построена будет часовня. Часовня в 1745 году будет построена. Через 4 года буквально она сгорит. А в 1781 году староста старообрядческий Рябинин Андрей построить на свои средства каменную часовню, которая будет разрастаться и уже больших размеров достигнет. Приход такой будет очень серьезный и в том числе материально. И, конечно, очень хотелось его всегда осветить и сделать православным храмом. Ну, потому что люди, которые там жили, они могли себе позволить и пожертвования большие, и можно было, конечно, с таким размахом построить на этом месте православную церковь. Но старообрядцы будут очень яростно защищать. Там будет такая больше 150 лет противостояния. То есть тут фильм прямо можно снимать, триллер по этому сюжету. Закончится все в 1845 году, когда уже властям надоест уговаривать киржаков, чтобы они пустили священника православного, чтобы осветили эту часовню. И поджоги многочисленные не приведут к желаемому результату. Тогда подгонят пожарные команды и тех, кто находился в этой часовне, их зальют водой. Но в этой часовне, это же старообрядческая часовня, конечно же, были подземные ходы. И по ним этим обороняющимся будут приносить еду, слабых будут выводить оттуда. Те, кто там будет подтоплен водой, кто будет в плохом состоянии, их тоже выведут из этой часовни. Но, тем не менее, поймут, что уже оборонять эту часовню бесполезно, разрушат подземный ход, уйдут из нее. И вот с этого момента, с конца 19 века, здесь будут пытаться осветить эту часовню и будут пытаться сделать приход единоверческий. Но вот эти диверсии со стороны старообрядцев, конечно, будут продолжаться. В итоге все равно сгорит эта часовня. На этом месте побоятся уже строить храм единоверческий. И его построят буквально в двух кварталах от этого места. Но официально во всех источниках считается, что часовня, именно эта часовня, была первообразом вот именно этого храма. Храм строили очень долго, буквально лет 40. Колокольня будет построена значительно раньше, буквально на 30 лет раньше, чем первый предел этого храма осветят. Причем колокольня будет построена на средства Демидовых. Ну и мы вспоминаем про их амбиции. Колокольня будет очень высокая, самая высокая в городе. Колокольня должна была бы напоминать колокольню Ивана Великого, Московского Кремля. И когда первый из пределов будет освящен в 1885 году, затем второй предел, на следующий год, через год третий. И к тому моменту, так как строились очень долго, освещается третий предел, в этот момент первый предел, не так давно освещенный, начнет уже разрушаться. В общем, очень такая интересная история у этого храма. Все закончится тем, что уже в 30-е годы храм закроют, там будут гараж, склад, затем в 80-е годы подростки его подожгут, купол уничтожат, и вот уже в 90-е годы храм будет передан общине, и его на средства прихожан реставрируют. Сейчас вот то, что я говорила, вот эта зефиринка очень красивая, стоит и привлекает внимание всех. И так как колокольня долгое время не функционировала, то колокола были сняты, стояли на земле. До сих пор старые колокола, сейчас там новые, отлиты на Каменск-Уральском заводе Пятков и Компани. И старые колокола стоят на земле, и вы еще можете прийти, и не запрещается позвонить в эти колокола.
Ничего себе, старый колокол, он еще издает звук.
Да, конечно, еще какой звук, малиновый.
Отличается, да, от современных?
Конечно, очень отличается.
Приглашаем всех, у вас есть поездка такая?
Приглашаем всех в поездку в Нижний Тагил. Стоит в планах паломнической службы если не изменяет память, 2 декабря. И это действительно интересная поездка. Еще что хочется сказать. Мы сможем во время вот этой поездки пройти очень интересным способом, нетрадиционно, по так называемому Горбатому мосту и увидеть территорию историческую, вот это сегодня это музей-завод, уникальный, единственный в стране, законсервированный полностью завод, и это музей-завод под открытым небом. И мы посмотрим его не с парадной стороны, а именно с территории завода, как бы изнутри увидим все корпуса. Там, кстати, есть корпуса, датирующиеся концом 18 даже века, корпуса 19 века. И затем прийти на стариннейшую улицу города Нижний Тагил, улица Тагильская. Что там интересного? Во-первых, именно с Тагильской улицы начинается улица Рудянская, это как раз Киржатские ключи. А с правой стороны мы сможем посетить 2 уникальнейших музея. Это музей Худояровых, музей подносного искусства. Именно Худояровы, Андрей Степанович, основатель этой династии, придумал и знаменитый хрустальный лак, и вот эту роспись лаковую подносов. А металл был какой? Суперкачественный, то есть он был очень ковкий, он был очень мягкий, уникальный металл. И этот лак давал возможность не только закрепить рисунок, но и он был прозрачный, рисунок был очень яркий, просвечивал насквозь, но он давал возможность ставить любые, даже горячие предметы на эти подносы, и они не были украшением, они действительно были в быту, и на них можно было носить посуду, ставить горячие предметы, и при этом подносы не портились. Поэтому музей Худояровых мы сможем тоже посетить. Там даже мастер-класс по росписи подносов существует. А рядом находится еще одно уникальное здание, так называемый Господский дом. Слышали что-нибудь о нем когда-нибудь?
Никогда не слышала. Вот еще династия Демидовых, что основали Тагил, да, слышала. А вот о Господском доме нет.
А вот Господский дом, он в принципе косвенно только связан с Демидовыми. Сначала его построят вообще на средства купца 3-й гильдии Дерябина. 3-я гильдия, то есть человек, который не очень богат, но, видимо, был очень хитренький купец, потому что он, когда стал большие объемы своей торговли иметь, он не поторопился поменять статус. А зачем ему налоги платить? Денежки после его смерти вдова использовала на строительство этого дома, дом в классическом стиле, причем строил его архитектор Демидовский Чеботарев, который строит и горное управление, и госпиталь Демидовский знаменитый, очень красивый, тоже оба здания в классическом стиле. Чтобы заплатить Демидовскому архитектору, надо было, конечно, иметь хорошую сумму денег. Сама вдова в этом доме не живет, и она как раз сдаст Демидовым, для того, чтобы там могли принимать VIP-гостей, которые постоянно приезжали, и иностранные специалисты, и различные делегации приезжали в Нижний Тагил, потому что это был действительно уникальный завод с уникальной продукцией. И затем уже Демидовы выкупят полностью, сначала арендовали, потом выкупят этот дом. Называется он Господским, потому что в свое время там жил, мы с вами говорили про Никиту Демидова, у него будет сын Николай, и у Николая, в свою очередь, 2 сына, Павел и Анатолий. Вот Павел, когда женится на знаменитейшей красавице Авроре Карловне, после смерти Павла Аврора приедет в Нижний Тагил, будет управлять этим заводом, пробовать. И поэтому в честь этой Авроры Карловны этот дом назовется Господский. Аврора Карловна, это была такая красавица, она так блистала в Санкт-Петербурге, но с такой несчастной судьбой женщина. И именно в этом доме будут обнаружены стихи Пушкина, Вяземского, Баратынского. Какие стихи? Посвященные Авроре Карловне. Все эти поэты восхищались ее красотой. А она вот женится на Павле Демидове, не самом большом красавце, конечно, но таком знатном достаточно женихе. И затем уже в советский период будет найдена знаменитая картина Рафаэля, теперь ее называют «Тагильская Мадонна». Найдут ее на чердаке, она будет служить ступенькой лестницы. И сегодня она находится в Музее изобразительных искусств Нижнего Тагила.
Все, однозначно нужно отправляться в Тагил, потому что программа действительно насыщенная. А я напомню нашим слушателям, что сегодня я беседовала с Тамарой Борисовны Городовых, экскурсоводом паломнического отдела Екатеринбургской епархии. Говорили мы о Нижнем Тагиле, о достопримечательностях, о православной составляющей города. Спасибо вам за это интервью.
Большое спасибо за внимание, но в Тагиле просто нескончаемая тема для того, чтобы с ним знакомиться. Это, да, Демидовы, это завод, это храмы православные, это, конечно же, знаменитые подземные ходы. И помним о статуе свободы. Вот эту легенду, мы либо приедем в Нижний Тагил, либо удостовериться то, что статуя свободы выполнена из тагильского металла, либо развенчаем эту легенду. То есть мы еще сможем с вами порешать какие-то исторические задачи, но это уже в таких интерьерах города, где все вам будет подсказывать, в какую сторону мы будем нашу логику мысли направлять.
В эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж. С вами была Виктория Кауган. До свидания.
До свидания. До новых встреч.